Итак, здравствуйте, слушатели, слушательницы, зрительницы, зрители. С вами сейчас клишированная фраза, ваш любимый подкаст о музыке «Теория Трунь». У микрофона Коля Моргунов, мой напарник
Артемий Соловьев.
Отлично. И у нас в гостях сегодня инди-группа, которая сегодня на наших днях фестеха выступит на Open Air. Группа Мака Дзеба. Здравствуйте.
Привет.
Привет, 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 ребята.
Аплодисменты.
Итак, ну я начну.
Ну, начни.
Да, я начну. Значит, по классике, значит, вопрос по названию. Я всегда, когда с группой знакомишься, всегда название. Мака Дзеба — это фамилия Андрея, да, сколько известно?
Ну, не только, еще Сони.
Моя тоже, да.
А вы родственники?
Да, мы родственники.
А какие сейчас?
Вы брат и сестра.
А какие родственники?
Муж и жена.
Муж и жена, да.
Ой, это замечательно. Это прекрасно.
А я у них приемный.
Мы тебя удедовили.
Но у тебя другая фамилия.
У меня другая фамилия. Я в группе играю на барабанах, поэтому у меня другая фамилия.
Какая?
Барабанов.
Это правда. Ой, это правда.
Серьезно?
Я не пошутил.
Неплохо.
Почему, если это стендап, почему мы сидим? Но я не...
Потому что современные русские, а?
Я вообще, ну, не только, типа, уточнить по поводу фамилии, это вот из-за чего так? Потому что, типа, как вы, как Мэрилин Мэнсон, как лидер группы, что поэтому фамилия стала названием группы? Или, ну, просто слово красивое?
Мака ну, Дзеба. Во-первых, оно действительно красивое, во-вторых, в этой группе как минимум есть один до Мака Дзеба. Кто-то здесь.
Какой-то основатель.
Кто-то.
Группы.
И просто вот так случилось, что мы решили называться по фамилии. Она переводится, это украинская фамилия, она переводится как собиратели мака. Вот, это люди, которые работали в полях, соответственно, собирали мак.
Такая красивая история.
Круто! Круто! А как это связано с, вот, с какими-то смыслами, которые вы транслируете в составе, ну, в рамках вашего творчества?
Мне кажется, никак не связано. Просто мы решили, что фамилия в названии группы — это топ. Тем более,
это
когда
топ.
Фамилия твоя Макатиба. По-моему, очень хорошо.
Отлично.
Что-то было в тексте одной из песен про мак. Я что-то
ну,
помню.
Да.
Это есть,
мак
но это
был,
случайность.
Но...
То есть это не планировалось как отсылка к самим себе, но можно всем говорить, и все будут думать, что мы так задумали.
Ну, музыка — это же такое, как бы, ты можешь вложить это что-то свое, какой-то смысл, или, может быть, не вкладывать ничего, просто красиво звучит, а люди будут в этом находить что-то свое, и, ну, нельзя их за это осуждать. А расскажите, как вообще вы пришли к музыке и к тому, чем вы занимаетесь, каков был ваш путь?
Ну, давайте тогда по очереди с Мишей начнем.
Отлично. Мой путь в музыку. Я родился. Вот, поэтому мой путь был, в принципе, простой, потому что дома и мама играла, ну, раньше играла на гитаре и на пианино, в компаниях играли песни группы «Воскресенье», «Машина времени», и это прям, ну, совсем с детства было, поэтому у меня не было никаких шансов. Отчим слушал, обожал Led Zeppelin, Deep Purple и все такое, в качестве колыбельной у меня был Pink Floyd. У меня не был шанс.
Отличная колыбельная, да. Какой альбом, кстати?
Dark Side of the Moon в основном.
А, ну тогда еще, ну, приличная
он сам,
колыбельная.
Он да. Самый колыбельный, кажется, да.
Да.
Ну, помимо медли. Но оставим Душнилова в стороне.
А, ты сказал, что не было шансов, то есть ты пытался в какое-то время в своей жизни стать кем-то, кроме музыканта?
Ну, я... Опять же, понятие стать музыкантом, оно такое же... Достаточно расплывчатое.
Сойти с пути.
Что значит стать музыкантом? Вот в какой момент ты стал музыкантом, а в какой нет?
Согласен. Поэтому я немного переначу вопрос. Сошел с пути развития дальше в музыкальном ремесле. Вот
это, с другой стороны, опять же, не значит, что я не сходил с других путей. Опять же, с точки зрения профессии, музыка — это все-таки не профессия, это в моем случае хобби, в моем личном. Так-то я обычный человеческий айтишник.
О!
С техническим образованием.
Отлично.
В моем случае, извините, не физик, все лишь на все металлург.
А,
вот,
ага.
Но...
Наш металлург.
Отлично. Что ж, тогда передаем слово Соне.
Да, я пришла в музыку через музыкальную школу. Меня туда отдали родители, и я пошла играть на фортепиано, и там вот хор, вокал, и это все так закрутилось, и петь мне действительно нравится, и это у меня получалось в отличие от игры на фортепиано.
Сонь, подскажи, пожалуйста, музыкальная школа — это круто или нет? И полезно это или нет?
Я думаю, это круто, и то, что моя жизнь сложилась так, как она сложилась, за это я благодарю музыкальную школу.
Mm-hmm.
Да, всем сердцем.
Круто. А потом, после того, как у тебя появилось, соответственно, музыкальное образование, что-то произошло, и вы стали делать ту музыку,
да,
которую вы делаете сейчас?
Да, мы с Андреем встретились и стали делать гитарную музыку вместе, исполняли всякие разные песни, а потом уже решили и свое делать.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Вот так и появилась группа Макадзема.
Ага, то есть вот тот момент переломный, в который что-то произошло, его как раз сейчас расскажет Андрей.
Я могу, да. Ну, у меня история на самом деле очень прозаичная. Мне в 14 лет подарили гитару, mm-hmm. и все. Вот, и мне надо было что-то с этим делать. Я пошел в ближайший ДК, понеслась. А, кстати, на самого становления группы мы играли очень много акустической музыки, и в какой-то момент мы тогда не писали свое, мы такие, надо бы попробовать, пробуешь, получается фигня. Постепенно ты с этим смиряешься, а еще, может быть, можно сказать, что ты учишься писать, и в какой-то момент ты понимаешь, что это песни уже, которые достойны того, чтобы не отправляться в стол, и вот так в декабре 2019 года появилась группа Макадзема.
Mm-hmm.
Вот. А потом был ковид, и мы сидели дома, писали песни.
Ну, нормально, и сейчас, собственно, удобно. Есть чем, да, выступать.
Да.
Mm-hmm. Круто.
Если слушать Макадзему вдоль всей ее дискографии, то можно заметить, что звук на разных альбомах, разных релизах, он совсем разный на самом деле. Где-то ранняя Макадзема достаточно такая плавная, акустическая, мелодичная, а потом там появляется какой-то минимал-техно, по-моему.
Появляется
что-то вообще всякая жесть. И на последней пишке я вообще слышу электрогитары. Вот, я просто к чему? Вообще, чем обусловлено, типа, вот этот поиск, какие референсы, возможно, когда, чем вы вдохновляетесь, вот.
Ну, я начну, а ребята, наверное, подхватят.
Миша продолжит,
вот,
наверное.
Тут важный такой момент, да, чем дальше мы идем в релизы, тем больше эта работа командная. То есть, если мы слушаем первый релиз, то там я приезжал к Мише, и он мне помогал словами, пытался мне произнести, что мне надо сделать, чтобы сведение стало лучше. И вот, условно, от этого момента до нынешнего момента, где работа происходит 50-50, а с сведением целиком и мастерингом занимается Миша, вот, как бы мы начинаем больше такое коллегиальное большое творчество, вот. А почему оно становилось именно, как сказать, злее? Вот с точки зрения концептуального могу здесь ответить, что хотелось попробовать написать посильнее, а еще очень много концертов, и ты играешь. И мы уже очень давно играем концерты, на которых люди плачут, но мы очень недавно играем концерты, на которых люди танцуют, и нам это нравится, и нам нравится это совмещать, и круто, когда это все-таки в каком-то балансе, в том числе из-за этого стали треки вот такими динамичными, посильнее.
Можно быстро уточняющий вопрос? Сегодня люди будут плакать или танцевать?
Смотря какая погода будет.
То есть у вас такой импровизационный, значит, репертуар.
Да нет, на самом деле мы уже подготовились. Я думаю, что, во всяком случае, мы будем стараться, чтобы танцевали.
Но не мудрено, что кто-то может и расплакаться.
Вот. Ну и Миша может дополнить относительно нагрузки.
И референсов, и всякого.
Да нет, в основном штука в чем. Процесс просто раньше был сначала целиком на Андрее, прям вот прям не допуская никого. Тут стало бы появляться чуть больше моего влияния на музыку, но я скидываю более нежные демки. Просто их не выбрали. А выбрали потяжелее, сказали, что вот эти вот классные, а вот эти не очень.
Да неправда, ты скинул. Из того последнее одна только не ушла в печать, и она не ушла, знаете почему? Она не ушла, потому что к ней не прирос какой-то кусочек текста, и если взять еще последний EP, который вышел, у него есть важный такой феномен для нас. Мы текстоориентированная группа, и это релиз, который начался с музыки. То есть мы такие, окей, давайте теперь в это напишем. И получился вот симбиоз, вот такой симфония текста и музыки. Больше, чем обычно, на самом деле.
Андрей, вот ты сказал, что Макадзема группа в основном текстоориентированная, а вот не сразу читается, о чем текста Макадьябы. Вот они как будто о любви, а если вот копнуть, вот про что конкретно?
Вот, например, песня «Шоки».
Песня «Шоки» — отличный вообще репертуарный пример того, как люди уходят на обед во время рабочего дня, по фану записывают демку 30-секундную, отправляю ребятам, они говорят: «Отличная песня, мы ее оставим и будем ее играть». Я такой: «Вы уверены?» Они такие: «Да». Вот. И, но это, опять же, пример не столько про лирику. А относительно текстов и образов, очень много вдохновения идет из разного рода художественных произведений. Кино для меня в основном всегда кино. И очень много историй друзей. И как-то вот на этом фоне вырастают тексты. Я не уверен, как завернуть относительно их читабельности. Я зануда, мне кажется, и тексты из-за этого занудные. Но вот ребята пытаются вылечить меня, и иногда получается.
Вот. Он не всегда принимает таблетки, которые мы ему даем.
Сегодня 20 капель попсы.
Внутривенно.
Кажется, это прекрасное название для группы.
20 капель попсы — это отличный релиз.
Да-да.
Супер вообще.
Да. Кажется, вдохновили ребят сейчас, да. За 30 секунд,
ну,
да, сейчас накидаем.
Глазки загорели сразу, да.
Я услышал слово «кино» в контексте кинофильмов, но у меня как раз вопрос про кино немножко другое. Вы выпускали кавер к песне «Твой номер» для трибьют-альбома. Расскажите, как проходила запись этого альбома, как проходила работа над ним. Вот, и какие вам работы с этого трибьюта еще нравятся, и там, с кем удалось пообщаться?
Пообщаться удалось ни с кем.
Ну как? Ну как? Ну ты врешь просто.
Общались не с тем.
Это просто было уже давно.
Ладно.
Надо вспомнить.
Тут важный момент. Здесь внутри этой работы кроется отсылка к тому, что Миша иногда скидывает очень плавные и красивые песни, а в печати идут как раз вот эти вот дурацкие.
У нас было два варианта.
Да, и мы с самого начала... Нам это предложили условно в феврале. Мы с Бортником общались, вот, и он, помимо, там, мы договаривались про стереолета, и он говорит: у меня еще вот как бы здесь скоро планируем релиз, хотите ли вы поучаствовать в этом, там конкурсный был отбор, вот, и мы такие: окей, а что бы мы хотели из этих песен попробовать? Мы сели как-то там на квартире в Екатеринбурге, кажется, это было, и мы начали просто слушать. Ну, прям все вообще. Вот мы открыли Яндекс.Музыку и вообще все послушали. И относительно выбора трека мы старались найти то, что мы не испортим, сделаем лучше, а еще старались выбрать что-то, ну, из действительно, скорее, старого материала, который...
Мы нашли прям незнакомую для себя песню.
Ну,
да,
да, а потом оказалось, что многие наши друзья ее знают.
Да.
Вот, и мы выбрали две. «Твой номер» и «На кухне», кажется, она называется.
Да.
Вот, и мы... понимали, и причем интересно было, что изначально на кухне голосовал там условно я или Соня в большей степени, а Миша как раз, по-моему, выбирал.
Нет, я тоже про «На кухне».
Вот. Но мы сошлись на том, что это хорошая личная песня, если вы смотрели фильм «Лето», в этом фильме она есть. Вот. И мы думали, что мы ее сможем сделать красиво, вот, и, наверное, мы ее сделали красиво, но параллельно мы занимались всякой дурью с песней «Твой номер». И как-то вот эта дурь, она в какой-то момент стала сильнее красоты песни «На кухне», и мы прям спорили. У нас целые драки были. Как мы в итоге сделали, мы написали две песни и отдали ребятам, говорим: вы как скажете, так и ту мы не будем сами выбирать, давайте. Вот, и ребята сказали: оставим «Твой номер». Вот.
Ребята, ты имеешь в виду...
Организаторы
вот команда,
трибьюта.
Да, самого трибьюта.
Ага.
Было, видимо, какое-то жюри, да, которое решало, помимо Бортника, Ильи.
Да.
Который выбирал, кто будет в итоге.
Я знаю, что там точно, вот сейчас бы не наговорить глупостей, да?
Так.
Там точно были родственники Виктора Робертовича.
Угу.
Вот.
То да,
есть,
они
по-моему,
участвовали.
Сын, вот, принимал участие прямое, вот, и еще несколько экспертов.
Наверное, главный голос был.
Ну да, мне кажется, очень тяжело выпустить песню, когда человек, который владеет авторскими правами, говорит, что ее не надо выпускать.
А насчет того, какие песни нравятся с релиза, какие тебе нравятся?
Я точно помню. Ну, у меня есть две невероятных любви в этой музыке нашей, в российской. Это группа «Settlers» мне очень нравится. Нравится группа «Ходила изба», и обе они там есть, и обе они там себя очень здорово, как мне кажется, показали. Мне вот понравились они, но я не уверен, что из-за того, что песня шикарная, я их просто люблю безумно. Вот. И их я помню хорошо.
Я бы отметила еще нашу подругу Триля. у нее там классный такой трек. И диктофон, по-моему, тоже на этом релизе есть. Да. У него там тоже отличный трек. Тимыч Свет, приятный. И я давно не переслушала этот альбом. У меня там были еще любимчики, это точно. Надо будет заняться этим.
В общем, рекомендуйте переслушать или послушать впервые этот релиз.
Да, да, релиз отличный.
Это интересно.
Там есть хорошие... Хороший трек.
Это, мне кажется, еще классный инструмент по услышать новые группы, потому что там действительно, по-моему, за 20 треков, и все очень разные, и все постарались через себя пропустить вот, творчество и показать в том числе свою сторону. Можно много интересного для себя в плеер унести не только из музыки группки.
А может, скажете каждый по три группы или исполнителя российских здесь и сейчас, которые для вас, ну, вам, кажется, было бы интересно посоветовать?
Ну, давайте тогда вот так и начнем.
С меня?
А ты, ну, давай-то.
Или с тебя? С тебя.
Небольшой менеджмент в моменте, так.
Не, ну, я сразу оговорюсь, я не так, чтобы много слушаю отечественные сцены, потому что не нравится. Ну, то есть как, по одному разу я слушал очень много, а вот второй раз включить кого-то из отечественных групп мне редко хочется, если честно. Но вот из групп, которые я прям очень сильно люблю и обожаю, это, во-первых, группа «Спасибо».
Я ждал.
Ну, меня тоже.
Вот. Во-вторых, наверное, это все-таки группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки». Вот. И, наверное, в большей степени группа, которая сейчас не так, чтобы сильно существует, и она в таком очень плавающем состоянии вот уже очень много лет, группа «Сакура».
Эксперт здесь сидит, кажется.
Я что-то недавно группу «Сакура» просто открыл, мне очень понравилось.
Круто. Соня.
А давай ты следующий.
Нет.
Можно? Нет? Я просто... Мне бывает тяжело вспомнить прям вот что-то самое-самое любимое, но я обожаю «Спасибо», и мы с Мишей ходим на концерты, когда они бывают, и мы там так вообще...
Уже не бывает.
Да. Но последний раз мы ходили и просто оторвались по полной. Это отличная группа. Я люблю еще слушать «Тимыч Цвет». И последнее время, пожалуй, вот у Нади альбом недавно вышел, свежий, и мне он нравится, я его слушаю. Вот. Но не все, наверное, здесь находятся, здесь и сейчас, так скажем. Да?
Ну, таков контекст, таков путь. Ладно, так, у меня... Я, наверное, обязательно должен отметить группу «Дайте танк». Я ее слушаю очень давно, и... Вот я говорю, что я очень про текст, а если я очень про текст, то они совсем сумасшедшие, всем советую. Отличная группа со словами.
Они, кстати, приезжали к нам. Я сейчас не смогу сходу назвать, какой год, но класс. Вот так же, как вы, но... Егор, помнишь, в каком году «Дайте танк» приезжал? Не может быть в 20-м, потому что в 20-м была пандемия.
Нет, в 21-м я не помню.
В общем, когда-то около 3 лет и более назад, вот так вот. Вот. Поэтому круто. И помимо «Дайте танк».
Так, еще две группы каких-нибудь. Давайте я назову группу, за которой мне сейчас интересно следить. Это наша новосибирская девочка Варвара Убель. Они вместе с братом занимаются музыкой, пишут. И мне интересно... следить, как у них это все произойдет, потому что мы с ними очень как-то, ну, в одной музыке как будто бы сейчас находимся, в одной музыке живем, мне интересно. Вот, а третью группу какую-нибудь надо назвать. Давайте я назову группу «Окуджав». Мне всегда нравились их мелодичные, лиричные отлеты. И все.
Окей, принято. Коля как раз хотел про региональную сцену музыкальную спросить.
Тёма мне несколько раз стрельнул бровями.
Я такой, Коля, твой выход. Твой выход, давай.
Да, упомянули Новосибирск, просто чекал ВК ваш, конкретно твой Андрей. Вот, ты занимался в Новосибирске несколькими проектами: «Юность», «Крыша» и «Открытые пространства». Вот, и хотелось бы послушать, что... это за проекты, о чем они, вот, и как они помогают в развитии какой-то музыкальной движухи в регионе, вот.
Вообще, насколько важно развивать музыкальную движуху в регионе?
Я могу ответить чуть по-другому. Я, ну, в этой жизни занимаюсь, к сожалению, всего лишь двумя вещами. Вот креативными индустриями и музыкой. И они в целом довольно близки друг к другу. А как я начал заниматься креативными индустриями? Новосибирск, город, если вы не были, он такой достаточно скудный на возможности. И когда ты думаешь, где тебе сыграть концерт, ты на этот вопрос себе отвечаешь, что надо открыть концертную площадку. Вот. И так, собственно, нас и занесло. Мы с друзьями открывали культурные пространства, в которых такие же, как мы, ребята, которым действительно есть что поделать, давали возможности другим, и постепенно из этого выросли дела. Вот, собственно, крыша как раз была вот этой вот площадкой, которая для того, чтобы мы могли играть все красивые концерты без дерущихся пьянчуг, потому что нам тогда было это неинтересно. Вот, дальше юность была. Юность — это пример какого-то становление кластера. Сейчас они, правда, открестились уже от этого слова, они называют себя арт-резиденцией, вот. Но тогда мы с ребятами думали о том, что мы все испортили в городе, и что творчество стало бесплатным, а это есть такая проблема, когда делаешь возможности, и ты их раздаешь им бесплатно, люди не очень понимают, что с ними дальше делать. Вот, и в юности мы как раз этот триггер пытались как бы поломать. Вот, и мы ставили там платное резидентство, мы начали думать о креативных производствах и постепенно развивать вот мануфактурное, скорее, творчество, будь оно музыкальным или производством чего угодно. Вот, там мы скорее вот такой контекст пытались задать. Открытые пространства — это проект, он совсем про региональные регионы. Новосибирскую область. Мы делали какое-то количество открытых пространств в Новосибирской области. Я сейчас там не участвую, но ребята наши все еще продолжают это делать. И мы занимались Архангельском в том числе, мы занимались Новосибирской областью. Вот. Мы делали маленькие пространства в маленьких городах, где люди на вопрос, чем вы занимаетесь в свободное время, отвечают: стою около банкомата Сбербанка. Вот, и мы решали проблему скорее доступности досуга и его какой-то эффективности. И все это постепенно сложилось в мое большое дело. Я вот сейчас занимаюсь, помимо музыки, креативными индустриями, работаю в группе компании «Флакон». Наверняка это вы уже и так знаете. Вот.
Круто.
Мне кажется, стоит еще отметить, что когда-то мы работали на этаже, и группа, ну мы типа как группа начали складываться.
Ну вот эти пространства, это нам очень помогло. Это действительно, оно сработало для нас именно так, как мы и хотели.
Где еще раз?
Культурный центр, этаж.
Да, вот крыша, этаж.
Он для нас был такой площадкой для становления, это точно 100%.
Не одни и те же пространства, но побратимые, скорее вот так.
А названия вот этих вот проектов крыша и этаж, они как-то завязаны на расположении... Ну, крыша,
да.
Это действительно ли крыша?
Завязаны. Этаж действительно является первым этажом жилого здания, а крыша является крышей, потому что это одноэтажная пристройка, к девятиэтажке. Мы очень креативно решили назвать это крышей. И потом, в течение всего, вот этот проект все еще существует, работает, ребята все еще отвечают на вопрос, а где у вас выход на крышу? Никто не может ответить. А еще раньше в этом помещении был магазин «Лестниц», это тоже было очень занимательно. Всем рассказывали, что «Лестниц» больше не продают. Но это все еще люди приходят. Вот, это вообще интересно. Как они это находят, информацию придумывают.
Вот. Хотели спросить про... я тогда сменю тему, Коль, с твоего позволения.
Конечно.
Хотели спросить про работу на лейбле вашем замечательном. Или не замечательным, не знаю, вот сейчас узнаем. Просто Женя Меркушев к нам, сейчас вспомню сколько, 1,5 года назад приходил в гости, мы с ним замечательно поговорили. Вот, хотелось бы узнать, как дела на лейбле поживают, в общем, делаются сейчас.
Да все нормально. Работа работается. Не хорошо и не плохо, это работа. Мы все стараемся сделать так, чтобы мы стали эффективными. Женя отвечает на мои сообщения. И все хорошо.
Окей.
Вот, ну, то есть мы работаем постепенно, делаем, чтобы становилось лучше, лучше и лучше. Мы со своей стороны очень много занимаемся творческой частью, ребята, вот этой вот агентской и лицензионной. Вот, и все это скорее пока эффективно.
Эффективно. Окей, значит, по-менеджерски сказали. Окей. Тогда сразу вопрос про планы. Какие планы у вас на будущее, вот на ближайшие там релизы? Может быть, расширить состав, не думали об этом?
Отвечает Соня.
Что
Я просто не знаю, что рассказать, поэтому ты.
Я тоже.
Слушай, на самом деле, у нас был план. Мы обычно, мы занудная группа, я напоминаю. Мы в начале года пишем план. Вот. На год.
Окей. Okay.
В том числе по релизам, но мы уже от него отъехали, потому что начались приколы. Мы выиграли грант неопена, потом у нас концерты концертами понеслись сейчас. И как будто бы сейчас по приезду домой мы должны будем перетряхнуться. Скорее всего, у нас на носу обязательно должен произойти еще релиз в этом году. Это будет либо EP, либо некоторое количество синглов. Вот. Точно будут концерты летом и фестивали, но по фестивалям пока у нас скорее размытое понимание, потому что мы прошлое лето наиграли как сумасшедшие, мы были голодные после ковидной группы, мы такие все силу почувствовали, и мы играли каждые выходные. У нас вышло 24 концерта за одно лето. Вот. А проблема в том, что мы сыграли везде, где хотели. Ну, а там, где мы хотим, нас еще не позвали, они все еще нас не позвали. А как бы играть по два раза на одной и той же площадке не камильфо для организаторов, и они, соответственно, тоже не сильно зовут. И мы вот сейчас в такую интересную сами себе ловушку создали, но как бы поработаем, релизы попишем, сольники поиграем, что-нибудь придумаем.
Но у нас в любом случае набирается некоторое количество уже договоренностей и фестивалей, и я уверена, что будет прирастать еще, просто не так, как прошлым летом, когда мы уже в начале практически про все знали, а просто постепеннее как-то это все будет. Я уверена, что все равно у нас будет игровое лето.
Да,
хорошее.
И в августе мы едем к Мишу на родину, на Волгу, в Самару.
Да.
Круто, круто. Самые запомнившиеся гастроли. Ну, где выступали и, соответственно, истории какие-то.
Ой, тут в рамках одной группы или разных?
Как вы хотите.
Тогда можно снова начать с Миши, и у него этих историй вагона маленькая тележка, как и групп.
Тогда стоит вообще упомянуть, какие еще были группы, что за эксперименты.
Это длинный список.
Ну, чтобы люди могли послушать. У меня длинный список вот, групп.
Миша.
Да нет, ну а все это достаточно регионально, самарское преимущественно. Нет, самый запоминающийся веселый был, наверное, первый коллектив, который я создавал в Самаре. Лучше я не буду называть название, потому что, ну ладно. Вот. И проблема была в том, что не всегда все музыканты доезжали до концертов в другие города. Если быть точнее, никогда мы не играли в других городах концерты полным составом. То есть обязательно, то есть из категории самого абсурдного, что происходило с составом, это помимо традиционно невыездного одного музыканта, по семейным причинам, перепутал электричку барабанщик. Вот. Поэтому импровизировали на ходу, и благо, что...
А этим барабанщиком был ты?
Нет, барабанщиком был отдельный барабанщик. Я тогда был в группе вокалистом, в которой я собрал.
А, окей.
Вот. А за ударный сел гитарист нашей группы. А с тех пор произошла другая интересная история на другом фестивале. Он потерял гитару. То есть в целом у меня есть, да, группа существовала исключительно для смешных баек. Это единственное, зачем она существовала.
Ну, как будто и все равно, ну, цель оправдывает
средства.
Ну,
да. С тех пор, как он потерял гитару, он понял, что барабанщик из него лучше, из того гитариста, и в итоге...
А, и он переквалифицировался.
Да, да, то есть...
Во,
и иронично, что, по сути, на осколках той группы все музыканты уходили барабанщиками.
И когда ты закрывал эту группу?
То есть трое из музыкантов, которые в группе не были барабанщиками, стали в итоге заударные в различных коллективах.
Это интересно.
В основном...
И в том числе ты.
Я самый не барабанщиковый барабанщик, вот. Остальные просто играют совсем тяжелый металл.
Вот теперь понятно, о каких барабанщиках идет речь.
Да. Поэтому в целом Blast Beat-то...
жив.
Да.
Как интересная идея для очень экспериментального коллектива, где только барабанщики.
Привет,
разные кнот. Разные перкуссии, да. В том числе вокалист.
Да, или Айнштурцен, Наубаутен какие-нибудь там, да.
Сонь, твоя история.
Я вспомнила историю, как мы ехали из Новосибирска на Байкал на тачке. Это было весело, это было здорово. Мы потратили на это несколько дней. И уже на подъезде мы пробили днище чего-то там, я не помню, масло пригорело. В итоге наша машина не ехала задом, когда мы возвращались с Байкала домой, и в горку она переставала так хорошо набирать скорость и почти что останавливалась, но мы все-таки доехали. Вот, мы выжили, и мы, да, такую историю вспомнили.
Ну, это были там красивые звезды. У меня есть абсолютно дурацкая история про гастроли. Это был, по-моему, примерно февраль-март 2020 года. Мы должны были сыграть концерт в Новосибирске. Соня уже улетела в Новосибирск раньше. Я по каким-то причинам полетел попозже. Я приехал в аэропорт, прошел регистрацию, досмотр, сел около гейта, и у Сироткина вышел новый альбом. Там плюс-минус несколько дней. Я этот альбом включаю в наушничках и благополучно засыпаю около гейта. Просыпаюсь, 10 минут назад улетел мой самолет. Я такой: о, что делать? Концерт завтра. Вот. Я начинаю думать, что делать. Я бегу обратно. Мне говорят: ничего, все, а что вы хотели? Вот. Я думаю, ну ладно, хотя бы гитара улетела. Через несколько минут я узнаю, что у меня гитара не улетела, а сейчас мне ее отдадут. Вот. И я сажусь в аэропорту и выбираю какие-то хитрые пути, где я полечу сначала из Санкт-Петербурга в Москву, из Москвы полечу в Новосибирск. И я до 3 часов ночи просидел в аэропорту, никуда не стал уезжать, полетел. И я, к сожалению, не помню, какой московский аэропорт я попал, но очень хорошо помню, что он был закрыт на карантин. Вот. Я по нему шел, думаю, ну вот этого нам еще не хватало сейчас. А потом был самый интересный перелет, у меня таких пока в жизни не было. Мы летели в компании Аэрофлот, я и 6 человек, которые тоже на этом самолете летели в Новосибирск. И мы все стюардессы нам раздали пледы, и мы все легли спать. Вот. И я прилетел, должен был прилететь в 8 утра, прилетел в 16 часов к чеку, пришел на чек и понял, что не могу вообще, я сейчас умру.
Ты еще болел?
Да, и мне стало очень плохо из-за всего этого, и я не понимал, что происходит, но концерт мы сыграли.
Да, а еще, когда он понял, что он не улетит, он позвонил мне, а в Новосибирске было очень рано, и я, честно, не верила ему первые несколько минут, потому что он любит иногда пошутить что-нибудь такое, и я прям отрицала.
Ха-ха, я проспал самолет.
Я тут слышала альбом Сироткина и уснул.
Ну, звучит ужасно. Я слушал альбом и уснул. Андрей, 25 лет.
Было...
Круто.
Ситуация.
Тогда давайте, если вот озвучили такие истории, связанные с какими-то недоразумениями, давайте каждый по одной, ну, одному факту, не знаю, там, мысли о том, почему гастроли — это круто.
Наверное, самый кайф гастроли в том, что ты... Сначала к ним очень много готовишься, чувствуешь, как набираешь силу, и потом все это отдаешь людям, и вырываешься из какого-то своего вот этого колеса, в котором ты все время крутишься, уезжаешь и проводишь время классно. Иногда вот с такими историями еще, потом которые можно вспоминать, хихикать.
Ну, которые ты преодолеваешь в итоге, да. Постфактум уже на них смотришь, думаешь, блин, вот я попал, конечно, тогда.
Да.
Окей.
Я
принято.
Думаю, что добавить еще. Наверное, очень большой такой важный контекст таких поездок. Ну, во-первых, ты работаешь музыкантом. В эти дни не существует твоей вот это, знаете, днем я обычный человек, но ночью я надеваю костюм летучей мыши. Вот. Я вот сам в Пулково, когда захожу, надеваю костюм музыканта. Вот. И ты ассоциируешь себя вообще по-другому. Это другая какая-то, не знаю, жизнь. Ну, там, многие бы хотели именно так ее видеть. И очень много друзей в другие в города, и там всегда есть люди, которых ты невероятно рад видеть. И это тоже такой большой-большой пинок для того, чтобы эти поездки совершать.
Ну, я так понимаю, что для вас гастроли являются одной из главных мотиваций вообще продолжать заниматься музыкой.
Ну,
не говорю главный, но одной из. Ну, если ты говоришь про вот этот пинок, про буст такой.
Да. Ну, мы стали заметно реже ездить. У нас какой-то момент был юношеский максимализм. Это было еще до Миши. Мы такие, а давайте играть всегда. И... дурацкие всякие истории, знаете, с турами по 30 человек, вот эти вот. Но мы были студентами, и нам было очень интересно, вот, в каком здравом уме я поеду в Златоуст сейчас. Ну, то есть поеду, когда позовут, но вот тогда на шару мы поехали в какие-то города странные. Когда...
Столько да. объездили за то всего.
Вот, как ты по-другому знаешь, где находится Братск?
Ну, не знаю. Да, где-то рядом с ГЭС какой-то там, наверное. Ну.
Вот, такие всякие истории, вот. И так ты никогда не узнаешь, какого вкуса пирожки между Самарой и Казанью, вот. И всякие вот такие вот мелочи, они забавные, и они сформировали такой пласт студенческой какой-то нашей вот жизни.
Тут еще можно сослаться на цитату... одного интервью Руслана Усачева Дудю, где он рассказывал о смысле вообще, зачем путешествовать. Мне кажется, вот это просто можно скопипастить как-нибудь, смонтировать сюда.
Ну, все равно же есть специфика, понимаешь?
А это, ну, частный случай.
Ну, в чем вот тогда кайф именно этого частного случая? Вопрос.
Это путешествие, это впечатление. Мы живем ради впечатлений. Если у нас... мы живем, и у нас нет никаких впечатлений, нет ничего нового, то живем ли мы?
Справедливо. Спокойно. Справедливо, что могу сказать. А, тогда еще... да я не знаю, как-то душевно так заканчиваем уже. Что?
Я хотел еще...
главное, чтобы не душно.
Еще? А, что ты хотел?
Вопросик хотел задать.
Можно? Что, вопросик?
Да.
Можно? Можно, но впредь без штрафа будьте аккуратнее, да.
Вопрос такой классический для, мне кажется, всяких инди-групп. Планируете ли вы выпуск своей музыки на физических носителях, на всяких там винильчиках, кассеточках, что-то такое?
Я бы ответил нет, но, наверное, правильнее сказать, что в качестве какой-то сувенирной продукции это вполне возможная история. Ну, тут же мы включаем своего внутреннего маркетолога, и спрос рождает предложение. Пока скорее нет. Это же еще не совсем дешево в последнее время стало, потому что это больше и не движущая сила, а действительно вот такая вишенка на торте условно твоих всех стриминговых похождений, что бы это ни значило. Вот. И...
ну да, в нынешних реалиях, я прости, что перебью, кажется, вот я почему и про концерты тоже спросил, что в нынешних реалиях кажется, что ну можно реально просто писать музыку, выкладывать ее на стриминги и жить себе как музыкант припеваючи. И зачем вообще в концерты ездить? Тем более там из-за разных обстоятельств сначала одних, потом других. А вот, вот как бы еще вот и можно на физических носителях выпускать.
Ну да, тут, в общем, если бы была возможность потрогать нашу пластинку, мы бы с радостью от нее не отказались. Мне кажется, здесь вот такой расклад.
Угу. Окей.
Но тут должен быть от нас, да, порыв это сделать.
Ну, это он должен какой-то коллегиальный со всех сторон, мне кажется.
А сколько сообщений в личке вам нужно будет для того, чтобы, ну, подумать серьезно над тем, блин, может быть, все-таки выпустить кассеты или нет?
Может быть, 10 сообщений нам хватит для этого?
Мы сможем сделать.
10,
да? Ну,
может быть, 10 сообщений.
Но давайте 10 предпродаж.
Ну, обсудим, обсудим, в общем, этот момент. Да, ну, не, я не знаю, я бы приобрел, если честно.
Ну, все.
Ну, Коля вообще кассет коллекционирует, так что он, да, он вообще за такой
движ. Супер.
Я, может быть, на таких движениях все 10 предпродаж.
А потом подождешь чуть-чуть, значит, и будешь перепродавать.
Да, да, да.
Ну, о чем черт не шутит?
Когда деньги закончились.
Да. Черные времена.
Барыжу кассетами Макадеба.
Да, в 2020 каком году? Ну или когда-нибудь позже. Коль, нам есть что у наших дорогих гостей еще спросить?
Ну...
я бы спросил вообще, как вы смотрите на концерт вообще? Вот вы сейчас пойдете выступать. А какие ваши ощущения, эмоциональное состояние?
У всех на самом деле по-разному, тоже можно тут
коротко. Я думаю, после чека будет понятнее вообще-то.
А, вы еще не чекали?
Да.
Мы еще не
чекали.
Что ж, давай тогда отпустим наших гостей почекаться, чтобы у них было больше времени. А так, мы будем рядом, мы будем смотреть, будем кричать, танцевать,
спасибо,
надеюсь, не
ребят.
Плакать.
Ну, вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, все дела.
Вот, группа Макадзеба, так
вам,
точно.
Что пришли, очень были рады с вами побеседовать. Желаем вам отличного чека. Приятного концерта, хорошего звука, приятной погоды.
Ох.
пользуясь случаем, хочу пожелать удачи завтра на концерте в «Ровеснике». Вот.
Спасибо.
И, ну, тогда мы завершаем.
Получается. Завершаем. Есть. С вами был подкаст о музыке «Теория Трунь», «Физтех Радио», соответственно, наши фирменные закрывающие слова. Слушайте музыку, любите ее и помните, в основе всего лежит Трунь.